Радио Беларусь. Для тех, кто далеко, но с нами.
Кинопремьеры и музыкальные новинки, театральная афиша, музейный гид и фестивальный калейдоскоп, мнения экспертов, интервью с представителями различных музыкальных жанров и стилей, обзор наиболее интересных событий в культурной и общественной жизни Беларуси. Еженедельно на Радио Беларусь.
Доброго дня всем слушателям Международного радио «Беларусь». С вами Алина Страшкевич. И, как всегда, о том, какой мы увидели эту культурную неделю. Музыкальные и театральные события, о них после выпуска новостей.
С новостями дня в студии Евгений Калечец. Главная тема выпуска. Президент Беларуси поздравил христиан, празднующих Пасху 21 апреля. МИД Беларуси вновь выступил с критикой методов работы российского посла. Украинские граждане во втором туре президентских выборов смогут проголосовать в Минске и Бресте. Далее подробности. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан, празднующих Пасху 21 апреля с этим праздником. Президент отметил, что, утверждая созидательные идеи братства и человеколюбия, Светлая Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе, подчеркнул президент. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявление посла России Михаила Бабича, сделанное им после послания президента Беларуси Александра Лукашенко. Текст ответа начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолия Глаза на вопрос журналистов размещен на сайте внешнеполитического ведомства. В нем сказано, что господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков. В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот, то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев, добавил официальный представитель белорусского МИД. В Беларуси украинские граждане во втором туре президентских выборов 21 апреля будут голосовать, как и в первом туре в Минске и Бресте, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Избирательные участки созданы в посольстве Украины в Минске и украинском консульстве в Бресте. Принять участие в выборах президента Украины смогут около 13 тысяч украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса. Участки будут открыты в день президентских выборов с 8 утра до 8 вечера. В национальном аэропорту Минск приземлился самолет Embraer 195, прилетевший с бразильского завода-изготовителя в новой ливреи Белавия. 21 апреля прибудет второй новый самолет Embraer 175, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Поставка третьего воздушного судна ожидается в конце апреля. Четвертый и пятый самолеты будут поставлены в декабре 19 и апреле 20 года. Новые самолеты планируют использовать практически на всех рейсах маршрутной сети авиакомпании. Так, например, уже в понедельник Белавия открывает прямые рейсы в московский аэропорт Шереметьево, 30 мая в Таллин, где будут использоваться данные типы воздушных судов. Белавия рассчитывает, что увеличение количества воздушных судов данного типа позволит продолжить реализацию стратегии компании по планомерному снижению цен на авиаперевозки. В австралийском Брисбене стартовал полуфинал теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Австралии. В стартовом одиночном поединке белорусская Арина Сабаленко переиграла австралийку Саманту Стосур 7-5, 5-7, 6-3. Во втором одиночном поединке Виктория Азаренко проиграла Эшли Барти 6-7, 3-6. Таким образом, после первого игрового дня счет равный 1-1. В воскресенье состоятся еще два одиночных поединка: Арина Сабаленко – Эшли Барти, Виктория Азаренко – Саманта Стосур. Затем пройдет парная встреча, в которой белорусские Лидия Морозова и Вера Лапко сыграют с австралийским дуэтом Эшли Барти и Саманта Стосур. Во втором полуфинале Кубка Федерации теннисистки Франции принимают команду Румынии. Победители полуфинальных встреч встретятся 9 и 10 ноября в решающем матче Кубка Федерации. Информационный выпуск на этом завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте в интернете radiobelarus.by.
Информация про квитки на другие европейские гульни 2019 года. Больш за 12 тысяч квитков реализовано на спаборництвы других европейских гульнев на протягу первых трех дён со старту их продажу. Такая статистика некольки перевысила першапачатковые чаканні. Найбольшей популярностью карыстаюцца квитки на спаборництвы по легкой атлетице, мастацкой гимнастице, велосипедным спорте на шаши, а так само на церемонии открытия и закрытия. Билеты активно реализуются по попередних заявах спонсоров и партнеров гульнев. Не засталіся у Баку и белорусские болельщики, якія уже проявляют великую цікавость до мультиспортивного форума. Нагадаем, продаж квитков на другие европейские гульни стартовал 1 снежня 2018 года. Свои квитки у яскравое лето можно оформить самостоятельно про сайт www.minsk2019.ticketpro.by. У Европе их так само можно набыть про официальных реселлеров. У Российской Федерации квитки поступили в продаж 15 снежня минулого года на сайте официального билетного агента по номиналу .ru. Кошт квитка на спаборництвы от 5 белорусских рублев або 2 евро для замежных громадян до 50 белорусских рублев або, отповедно, 20 евро. Распрацеваны квитки нескольких категорий – стандарт, VIP, на церемонию открытия и на церемонию закрытия. Кошт квитков на церемонию открытия вагается от 150 белорусских рублев 60 евро до 300 рублев 120 евро у залежности от категории места. На церемонию закрытия кошт некольки нижей – от 70 белорусских рублев 28 евро до 150 рублев 60 евро.
Welcome to Belarus. This is Minsk on air.
你好，这里是白俄罗斯国际广播电台，白俄罗斯您的朋友广播栏目，白俄罗斯欢迎您的到来。
Bonjour et bienvenue au Belarus.
Buenos días, queridos amigos. Escucháis Radio Internacional Belarus de Minsk.
Hier spricht Minsk. Herzlich willkommen in Belarus.
تستمعوا إلى إذاعة بيلاروس الدولية.
Эфир из Минска продолжается. Приветствуем вас, друзья!
Сердечні вітами на фанах Радіо Беларусь.
Щиро вітаем у ефіры Радіо Беларусь.
На 9 гэтых мовах мы кожны дзень вітаем слухачоў. Радыё Беларусь. Візітная картка нашай краіны ў міжнароднай медыяпрасторы.
Напомню, вы на волнах Международного радио «Беларусь», в студии Алина Страшкевич, за звукорежиссерским пультом Елена Пранчак, и сегодня о музыкальных и театральных событиях этих дней. Большое событие в Большом зале Белгосфилармонии. 23 апреля там белорусская премьера реконструкции страстей по Марку Иоганна Себастьяна Баха для солистов хора и оркестра под управлением выдающегося музыканта, автора этой реконструкции, дирижера и клавесиниста Йорна Бойзена. В грандиозном проекте исполнение утерянного шедевра Баха наряду с музыкантами Государственного камерного оркестра выступят солистки Национального академического Большого театра оперы и балета, ансамбль российских музыкантов, которые специализируются в игре на барочных инструментах, и студенческий хор Белорусской Государственной академии музыки под управлением Инессы Бодяка. С ней и говорим о предстоящем событии.
Я думаю, нужно сказать о сотрудничестве студенческого хора вообще с государственными коллективами, mm-hmm. потому что в традиции, наверное, и в истории этого коллектива давно существует такой момент, потому что Виктор Владимирович Ровда, бессменный руководитель этого хора, всегда объединял, и такое понятие существовало, объединенный хор радиотелевидения и студенческий хор консерватории. Вот такой момент не случается сейчас по разным, наверное, техническим и административным причинам, достаточно редко. Все-таки у нас были выступления с хором радио, но чаще они случаются по инициативе самих государственных коллективов. Меня это очень радует, потому что это говорит о уровне подготовки наших студентов, о результате, который мы приносим, привносим в концерт, о юности, свежести и подвижности коллектива, который тоже в какой-то определенный момент становится козырем.
Ну вот «Страсти по Марку», насколько это мощный, скажем так, выход из зоны комфорта, в принципе, для оркестра, для дирижера, ну и, конечно, для хора, тем более для студенческого хора?
Процесс, который сопровождал подготовку к исполнению «Страстей по Марку», был долгим. Не скрою этого, музыка Баха требует настолько большого погружения, знаний, внимания. И не имея специальных курсов во время обучения по барочной музыке, понять, принять ее, ощутить ее, и сразу сделаю отсылку к дирижеру, который чудным образом на первой репетиции, я у него спросила, он говорил о том, что барочная музыка – это музыка жестов, свойственных тому времени. И тут же я спросила у него, а танцует ли он сам? И он ответил, да, он брал уроки барочного танца. И он реально понимает, что всякие фигуры риторические, которые мы знаем из теории аффектов, и вообще вся эта научно-терминологическая история, которую мы изучаем в курсе музыкальной литературы, на наших занятиях, она реально существует в практике. То есть и эта практика – это танец, это музыка, это костюмы. И Йорн прямо станцевал для нас несколько па, показывая, насколько эти риторические фигуры связаны с жестом танца и насколько они связаны в цезурах, в ауфтактах, в мелодическом движении, в динамике, ну и во всех таких средствах музыкальной выразительности. «Страсти» — это философское сочинение. В нем нету показной, с одной стороны, счастья, радости, ярких впечатлений, как нам кажется. Но в нем есть очень яркие человеческие чувства. И Йорн учит, и, в принципе, всем, надеюсь, известно, что барокко – это эпоха теории аффектов, это контрасты, которые не только выражаются в архитектуре, в живописи, они настолько могут быть и должны быть запечатлены в лицах и в тембрах исполнителей. И если хор исполняет кричащую толпу, кричащую Христу «распни», «распни его», кричащую Пилату в ответ на вопрос, а что же я сделать должен с ним, то Йорн и, собственно говоря, вот эта эстетика барокко требует и просит, чтобы певцы не красиво и обворожительно пели, они были погружены в эту атмосферу и голосом передали эту ненависть, возможно.
В Республиканском театре белорусской драматургии с успехом продолжаются премьерные показы спектакля «Гендерные выкрутасы». Фантастическую комедию положений поставили по пьесе известного белорусского драматурга Андрея Курейчика. Получилась история перевоплощения с незамысловатым сюжетом, когда муж и жена меняются своими телами. Главные роли в спектакле сыграли заслуженная артистка Людмила Сидоркевич и Андрей Новик. Руководил процессом режиссер Александр Горцуев.
Ну так, мабуть, больше смешно, когда мужчина робит себе женщину. Частей бывает так. Але в данном выпадку оба актеры робят это талиновито. Это не просто сценарий, это уж все-таки пьеса для театра. Она трошки перерубленная для реалий театра, где все-таки есть одинство часу, одинство места. Ну так, жанр диктует. А жанр – это комедия ситуаций. Я не думаю, что это надто складано, все-таки у центре у меня больше первотворение есть, але это не самое важное в спектакле, самое важное, как я на себя чуваю теперь. То есть актерское майстерство, перш за все, такое трошки, может быть, на грани фолу, как кажут, але эта грань фолу дает возможность не тормозить. Мы заявляем жанр, и в этом жанре існуем свободно, вольно.
И, пользуясь случаем, я поговорила с Александром Федоровичем не только на премьерные темы. Человек-театр, интересный актер, талантливый режиссер, он долгие годы работал в Купаловском, а теперь художественный руководитель в Республиканском театре белорусской драматургии. Кстати, когда Александр Горцуев поступил на актерский, его преподаватель сказал: «Дурак, ты погубил свою жизнь». А она вдруг стала синонимом театра. Жена и дочь известные актрисы, он маститый режиссер, кажется, вся жизнь и правда большая театральная сцена.
Мастерство кончается там, где кончается гуманизм. Вот и все. Коли это про людей, для лепших помкнений у человека, это может быть все, что заугодно. Могут быть какие заугодны словы, могут быть какие заугодны одень, какие заугодны декорации, и амаль какие заугодны пьесы. Але коли это античеловечно, коли это не гуманно, коли это не эстетично, ну, это одразу отчуваешь, это разумеешь. Есть такие спектакли, уже не сами спектакли, а, скажем, та литература, до якой было дозволено мне долучиться, становится для тебя вехой. Я маю на увазе «Мели же люди на болоте». И когда я был молодым артистом, я удельничал в той версии, якая тогда шла, и играл роль. И мне весь час хотелось. Я издымался в кино у Турова «Люди на болоте». Это уже не як шло попробуй со мной. И потом мне захотелось все-таки сделать свою версию. И когда такой выпадок пришелся, то я это и сделал. Тому я до этого спектакля вельми ставлюсь тепло, потому что это наше, это белорусское, это вельми грунтовно, это вельми тепло. И я вельми люблю этот спектакль «Люди на болоте». Думаю, что это будет надолго. Лёс, удача. Не, все-таки мне сдается праца. Потому что все те удалые моменты, которые, например, отбылись со мною в моей биографии, и когда я их припоминаю, их не так уже и много, але все они были связаны с великой працей. Что тут сделал талент? И на угол, что такое талент? Это... Ну, я это особная некая размова, что такое талент. Але без працы, без працездольности, без и можливости працевать, коли треба 20 годин у сутки, что недавно мне пришлось сделать, и это оказалось махчимым. Раптом разумеешь, что ты не добрался до дна уласных махчимостей, что у тебя их вельми много. И что это? Працездольность, талент, я не ведаю. Але у выніку гэта вялікае шчасце. Па-першае, я зразумеў, хто такая публіка. Ну, мабыць, беларуская. Мабыць, наша СНГ-ская, не ведаю. Ну, па-першае, гэта, калі вывести у одну асобу, то я вам скажу, што гэта жанчына ад 35 і болей гадоў, разведзённая, с двумя высшими эдукациями, ну, мабыть, вот так. Это 80% глядача. Ну, могут быть нюансы. У кого-то одна высшая эдукация, у кого-то, может, кто-нибудь неразведенный. Мужчин, на жаль, мы бачим театры намного менее. И можно сразу пытаться, чему так отбывается. А все вельми просто. Потому что женщины, на мой погляд, больше отчувальные, больш эмацыянальныя, і ім не хапае ў жыцці, мне здаецца, прыгажосці, не хапае нейкіх эмоцый глыбінных. Можа, мужчынам гэта не надта патрэбна. Я не кажу пра ўсіх мужчын. Як на дзіва, тэатр робіць в асноўным мужчыны, а глядзяць яго в асноўным жанчыны. У нас такая ёсць кніга «Водгукаў». Ну, мабыць, яна ёсць у кожным тэатры. И, ну, в основном такие, я так сказал, дежурные надписи, там, «Великий дякую», все сподобалось. Я, навод, может, и не надо звертая на это увагу, потому что ветливые люди ветливо дякуют за спектакль. Але бывают некие монологи вельми душевные. Вось гэта цікава пачытаць, калі людзі узрушаныя спектаклем і яны выкладваюць на паперу тое, што яны адчувалі, тое, што яны думалі і што яны збіраюцца далей рабіць і як жыць. І калі такую споведь чытаеш, то вось гэта і ёсць тое, дзеля чаго ўсё і існуе. Я маю на ўвазі тэатр. Чалавек атрымаў пачуцці незнаёмыя дагэтуль яму. Чалавек змяніўся, чалавеку стала, скажам так, добра. Таму што іначай, чым дабрынёй, тое адчуванне катарсіса, якое іншым разам адбываецца ў зале, я не магу назваць. Гэта добра, гэта гуманна, гуманістычна. Дзеля гэтага варта працаваць.
На этой неделе стало известно, что два вечера подряд, 3 и 4 мая, балет Большого театра Беларуси на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине покажет «Спартак» в постановке Валентина Елизарьева. Когда этот спектакль появился на сцене Большого театра Беларуси в далеком 1980-м, в нашу республику стали приезжать поклонники балета со всего Советского Союза. Увидеть этот шедевр, созданный настоящими мастерами, композитором Арамом Хачатуряном, хореографом Валентином Елизарьевым, дирижером Ярославом Вощаком и художником Евгением Лысиком. За десятилетия своего существования этот балет покорил практически весь мир. Но вот 3 и 4 мая жители и гости Пекина смогут увидеть легендарный «Спартак», который в 2018-м обрел, кстати, вторую жизнь. Именно тогда началось существование спектакля в формате возобновления. Над новой редакцией работал сам хореограф-постановщик, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, профессор Валентин Елизарьев.
Я скромно отношусь к своей персоне, хотя никому не даю себя обижать. Но я думаю, что это балет – это такой совместный труд. Конечно, нас связывает прежде всего музыка с другими искусствами, скажем, с филармоническим, с искусством оперы и вообще. Да, музыка, она как-то ближе к Богу, чем визуальное искусство, да, потому что она проходит только через наши уши и через нашу душу, да. А, скажем, балет еще проходит через наши глаза, да, через наше сердце. Поэтому я думаю, что удивительное все-таки синтетическое искусство балет, да. Музыка, хореография, сценография, костюмы, исполнители, желательно очень талантливые. А талантливые редко рождаются, значит, их нужно воспитывать. Нужно вложить туда жизнь, в этого исполнителя. Но мне повезло в жизни. Я встретил очень много талантливых людей на своем пути. Так что будет что рассказать или написать когда-то.
В 26 лет вы стали главным балетмейстером Большого театра Беларуси. Существует мнение, скажем, у ваших коллег театральных, у дирижеров, что дирижер – это профессия второй половины жизни. Если говорить о вашей профессии.
Ну, очень трудно что-то сказать, потому что я встречал много талантливых людей, которые не смогли реализоваться в этой жизни. Встречал среднячков, которые, ну, выскочили вперед, даже не знаю, за какие заслуги. Очень редко попадаются действительно серьезные мыслящие художники, еще, которые не просто мыслят, а могут воплотить свои мысли в зримые образы. Да? Вот поэтому думаю, что кому как повезет. Нужно, чтобы все сошлось вот в какой-то день, в какой-то час, в какую-то минуту.
Великий, безусловно, режиссер Эльдар Рязанов говорил, что для него критерий хорошего фильма единственный. Должно быть интересно. Какой для вас критерий хорошего балета?
Я уже начал говорить об этом. Ну, чтобы все сошлось. Хорошая музыка, хороший сюжет, драматургия. Вот. Интересная хореография. Язык, чтобы интересный был. Чтобы он, язык соответствовал вот времени, в котором ты живешь. Чтобы тебя понимали, чтобы ты говорил на одном языке. Да, и самое главное, это, наверное, нужно сказать о том, знаете, есть особая тишина в зале, которая устанавливается, если спектакль нравится публике, да? Вот это не развлекательность, а спектакль серьезный. И в этой тишине что-то происходит, какая-то магия, знаете, вот которая висит в зрительном зале. Вот, наверное, она дорогого стоит.
Thank you.
часто говорят: музыкальная нация, поющая нация, спортивная нация. Белорусы – балетная нация?
Думаю, что да, потому что удивительно, да. Вот когда я начинал работать в театре, шел какой-то спектакль, я устраивался на работу, и заходит дирижер, извиняется, сказал, что по срочному вопросу, и директор ему говорит: да, я вас вызывал, вы знаете, сегодня театр продан на 17 билетов, возьмите бюллетень, чтобы мы объявили публике, что по уважительным причинам, что в связи с болезнью дирижера отменяется спектакль. Да вот так вот посещался театр. Поэтому вот удалось за эти годы как-то, что ли, воспитать публику, которая полюбила это искусство, да. И до тех пор, в общем-то, можно сказать, что публика любит хореографическое искусство в нашей стране.
Иосиф Бродский говорил, что настоящих ценителей поэзии 1% от общего числа жителей Земли. А каков процент истинных балетоманов, как вы считаете? Способна публика отличить?
Я думаю, что они самые преданные зрители и ценители, но их очень мало. Вообще, театром и, в частности, балетом очень интересуются, конечно, больше женщины, чем мужчины. Очень приятно, когда в зрительном зале много детишек. Это следующее поколение, которое придет. Да, вот это очень важно, воспитать следующее поколение, чтобы вот эта связь времен не прерывалась.
Валентин Николаевич, часто ли вы встречаете сегодня таланты, способные вызвать у зрителя такие же сильные эмоции, как, например, вызывала Майя Плисецкая?
О, серьезный вопрос. Таланты рождаются редко. И если талант есть от природы, у многих он есть, да? Если он невоспитанный талант, да, если он... Ну, такой талант ради таланта, а не талант, который все-таки нужен, чтобы он вот, был посыл к людям, да, то он малозаметен, этот талант. Вообще Боженька, да, я очень люблю профессионалов, но Боженька прикасается к очень малым людям своим пальчиком, да. Вот поэтому вот, здесь тоже очень многое должно что-то сойтись.
И традиционные музыкальные встречи в рамках этого часа, друзья. Сегодня в студию я пригласила Ольгу Емельянчик. Она художественный руководитель полоцкой группы «Варган». Этот коллектив изучает и восстанавливает традиционные белорусские танцы, песни, обряды. «Варган» проводит музыкальные фольк-вечера, занимается реконструкцией обрядов и, конечно же, фиксирует свои творческие поиски. Собственно, выход их альбома «Зелен Явор Дуброва» и стал поводом для нашей встречи с создательницей группы Ольгой Емельянчик.
Камертон.
«Варган» існуе з 2011 года. Увогуле, па такіх жыццёвых мерках, гэта, канешне, зусім невялікі ўзрост, і па музычных, і па астатніх. Але, я так разумею, ўсё роўна ёсць некія такія падставы для творчага гонару, для гонару мастацкага кіраўніка калектыву.
так, фольклорный гурт «Варган» узник в 2011 году, и основу гурта створили студенты-историки, потому что я сама працую на кафедре истории Полоцкого университета. Наши студенты до недавнего часу, после первого курса, обовязково проходили этнографичную практику. У нас выкладывает такие ведомые ученые, этнолог белорусский Владимир Александрович Лобач, який здолел многих наших студентов захопить этнографией, тому глеба была. И в 2011 году у меня заявились студенты, это была моя кураторская группа, за якими мы ладили разные мероприемства, в том лику одно еще выбрались на природу. Я пропоновала гукнуть весну. Ну, они с радостью подхопили. Для того, как гукнуть весну, треба было вучить песни. И мы поспробовали с ними спевать. Тогда яны сами до меня пошли звертаться с просьбами, давайте далее протягивать. И таким чином створился такой коллектив, до якого после пошли долучаться и студенты інших специальностей. Романа германская филология и вогуле навученцы інших навучальных установ, тым ліку і школьнікі. І вось мы до гэтага існуем.
Калі такі падобны гурт узнікае на некіх музычных факультэтах, то это як быццам бы не здзіўляе, а тут, ну, феномен сапраўды тварыўся. Людзі, якія не маюць таких професійных стасункаў з музыкай, заснавалі калектыў.
Справа ў тым, што я сама са студэнцкіх часоў захапляюсь фольклором. И я так само, я не музыкант по своей эдукации, у меня нема музычной эдукации, але я калісьці атрымала вельмі моцный импульс от своей семьи, потому что у семьи моей мамы, мама моя з вёскі, з Гомельской области, Добрыжскі район, вельмі шмат спевали. У хаті деда з бабы было шмат музычных инструментов, и все мои дядьки и дед грали на музычных инструментах, и все спевали. И когда семья собиралась за великим столом, мы все с нетерпением шукали вот этого момента, когда мы начнем разом спевать. Это было самое интересное у таких семейных встречах. Трымавши этот импульс, отшивши ту энергию несамовитую, якая променить подчас спевания. Вот, когда ты сидишь у коли людей, которые спевают старые песни, вот я шувала, просто меня пробирало до дрыжиков. И когда я уже стала студенткой, заявилась коло однодумцев, мы вырашили сами спевать и пошли организовывать экспедиции. Так повстал фольклорный гурт «Гуда». Вот, я стояла у вытоков этого гурта. И мы довольно маем великую биографию. Гурт «Гуда» выдал несколько дисков, активно принимая удел у разных мероприемствах и международных фестивалях. И Виктория Мікно, теперішній керівник фольклорного гурта «Гуда», яна навіть створила школу традиційного мастацтва. Тут, у Мєнску, люди мають можливість навчатися традиційним співам, танцам. І гэта такая адкрытая школа. Але в сілу жыццёвых абставінаў я трапіла ў Полацак, стала выкладаць у Полацкім універсітэце, і мне не хапала людзей, з якімі можна было б спяваць. І вось нарэшце, у 2011 годзе, такія людзі з'явіліся. І все тое, што я назапасіла, той масіў рэпертуарны, і тыя веды, і адчуванні, перажыванні, якія я атрымлівала падчас вывучэння гэтай традыцыі музычнай, я пастаралася перадаць сваім вучням, студэнтам.
Ой, да сонце, да сонце, да я. Гаснае, эй, да чего ж ты ранене казеко? Угодзела. Да чего ж ты да ранене казе? Угодзела. Эй, ой, да познелько да закате. Еелася. Ой, да поздно да закати. Еелася. Эй, да на мене, маме не кабране. Єлася. Да не бранися, да родна жема, Мінека, ей, даю мені гостик, да родне бра, Тієка. Да я ж его да провожа, стоять умный я та высот у келеса. До нас было да только дву Оечка, эй, да сестрица родна, да родная брат Атеяка.
Студэнцкі калектыў гэта заўсёды такая гісторыя, ну скажам так, не самая простая, бо ёсць пэўная міграцыя кадраў. Як вы вырашылі гэтую праблему ў варгане?
Калі я стварала фальклорны гурт «Варган», у мяне не было мэты стварыць сцэнічны калектыў, які б гастраляваў, выступаў. Хоча это была такая спроба перанесці традыцыйную культуру з асяроддзя вясковага у гарадскія умовы. А у мяне часта ўзнікае такая асацыяцыя, што наша беларуская традыцыйная культура і традыцыйная музыка, як частка гэтай культуры, гэта такі унікальны реліктавы лес, які захаваўся ў цэнтры Еўропы. Але натуральна жыццё наше змяняецца, цывілізацыя развіваецца, і гэта прыводзіць да деградацыі знікнення гэтай культуры. Мы бачым, як на нашых вачах, вот літаральна зараз вот такі злом, мы бачым, як сыходзяць людзі, носьбіты традыцыйнай культуры і разам з сабой уносяць цэлыя пласты, цэлыя жанры. Таму што вот мне давялося даволі шмат бываць у экспедыцыях этнаграфічных у 90-е гады. Тады яшчэ жылі бабулі, якія былі народжаныя ў 20-е гады. Яны выконвалі песні календарных абрадаў, сімейна-абрадавыя. І пасля, вот зараз мы ўжо, там, гадоў 10 я была апошні раз на Палесе, мы бачым, што сыходзіць пакаленне, народжанае ў 20-х, пакаленне, якое нарадзілася ў 30-х, ўжо фрагментарна нясе, захоўвае вось гэтыя жанры, а пакаленне 40-х, гэта дзеці, народжаныя ў вайну, пасля вайны, яны ўжо зусім, мала хто з іх пераняў вось гэтую старую культуру. Это ўжо пакаленне маёй мамы, а мая мама – это ўжо савецкі чалавек да мозга касцей. Таму мы бачым, што людзі сыходзяць, і няма вот этой натуральнай пераемнасці праз пакаленне. Таму што кожнае новае пакаленне, яно зусім іншае, ім ужо не цікава тое, што ведалі, неслі з сабой дзеды і прадзеды. Да таго ж урбанізацыя, якая адбылася ў Беларусі ў 60-е гады, мы ведаем, да, прывяла да, вот этого масавага перамяшэння насельніцтва, моладзі перадусім у гарады. І натуральна, вот это пакаленне маёй мамы, які ў 60-е выехалі ў горад вучыцца, яны трапілі ў іншыя умовы культурныя. Многія з іх просто нават адмаўляліся ад гэтай вясковай культуры, таму што яна была непрэстыжнай, хацела стаць хутчэй гарадскімі, культурнымі, адукаванымі. І толькі праз пакаленне, вось ужо дзеці і ўнукі, пачынаюць адчуваць такую вострую настальгію культуры.
Магчыма, таму мы зараз і назіраем той вось такі папулярны вельмі рух, калі людзі з'язджаюць наадварот на вёску.
Для мяне наша беларуская традыцыйная культура – это некі такі унікальны реліктавы лес, які на нашых вачах гіне, вымірае. І у мяне такое заўсёды было жаданне взяць маленькае дрэўца, кусцік, і перасадзіць яго ў іншую глебу. Тое, чым я займаюсь, гэта я пытаюсь укараніць традыцыйную музыку ў асяроддзі моладзі і гарадской моладзі.
Якая прыгожая метафора.
Таму я хацела, каб маладыя людзі пачалі спяваць гэтую музыку, адчулі яе смак, яе энергетыку, І сапраўды спяваць беларускія традыцыйныя песні немагчыма проста так сесці і спяваць. Гэтыя песні, яны прывязаны да пэўных этапаў, да календара. Хаця пэўныя кропкі календарнага кола, былі такія моманты, калі ўсё можна было смешаць, перамешаць. На Падзвені захавалася такая ўнікальная традыцыя, калі на купалі спявалі барану. Жанчыны станавіліся ў кола, і кожная заводзіла сваю песню. Можна было спяваць любую песню з календара. І вот это вот все разом гучало доволі дзіўна. Ёсць фіксацыі зробленыя Рэгінай Станіславаўнай Гамзовіч, вельмі цікавыя бараны. Такі вот рытуальны момант, калі можна было смешаць все. Але затым чалавек знову вертаўся да гармоніі, да вот этой структуравання. Дык вось, співаць беларускія традыцыйныя песні трэба да пары. І калі ты ўжо ўзяўся співаць песні, то трэба і ладзіць і святы. Таму мы не толькі спяваем, але мы арганізуем традыцыйныя святы, такія як каляды, масленіца, гуканне вясны, купалле. Дажынкі не адзначаем, але жніўныя песні спяваем, якраз у тую пару, калі ідзе жніво. І гэта стварае такую пэўную упарадкаванасць і цыклічнасць. Вось. І вот это супольнае існаванне в календары спявання традыцыйнай музыкі, яно прывело да таго, што людзі вельмі аб'ядналіся. І вот эта музыка, яна ўжо становіцца часткай жыцця. Таму, на маё шчасце, у нас такой нема вялікай дынамікі. Да? Некаторыя людзі, нават калі ў сілу жыццёвых абставін, людзі сыходзяць, з'їжджаюць у іншыя гарады, все роўна едны застаецца, і мы сустракаемся. Хаця, зноў-такі, я вельмі рада, што далучаюцца да нас і новыя людзі. У гэтым годзе да нас прыйшло некалькі студэнтаў першага курса, і гэта мяне вельмі радуе. Таму што все роўна мы таксама павінны неяк даваць імпульс і наступным пакаленням.
Ольга Антоновна, чаму менавіта аўтэнтычная манера выканання? Бо ёсць жа шмат розных іншых шляхоў.
Все выходзіць з майго досведу уласнага, таму што, негледзячы на тое, што ў мяне няма прафесійнай адукацыі музыкальнай, мне давялося спяваць 7 год у акадэмічнай харавой капэлі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, і я прапусціла скрозь сябе вельмі шмат прыгожай высокай музыкі акадэмічнай. Якраз у пачатку 90-х акадэмічная харавая капэла Белдзяж універсітэта пачала выконваць рэпертуар, які раней не магла. Мы спявалі духоўную музыку, рускую, заходнееўрапейскую, паднімалі цэлыя пласты старажытнай беларускай культуры. Безумоўна, гэта быў вельмі важны вопыт. І паралельна ў мяне шло вось гэта, развівалася маё захапленне фальклорам і вопыты спявання традыцыйнай музыкі. І я калісьці вельмі выразна чула, што, безумоўна, класічная музыка – это вельмі значная з'ява культурная, якая належыць чалавецтву, але традыцыйная культура музычная, яна не менш глыбокая, чым акадэмічная музыка, і трымае ў сабе шмат таямніц. У мяне быў такі вопыт, калі я шукала рэпертуар для гуды, і у нас цудоўная ёсць серыя кніг «Беларуская народная творчасць», дзе сабраны вялікія скарбы, вельмі шмат тэкстаў і нотныя ўзоры. І калі я разбірала, на мой погляд, вельмі цікавыя песні нотныя, і мы спрабавалі іх выконваць, яны гучалі неяк нецікава зусім. А калі мы трапілі першы раз в экспедыцыю, і я пачала вучыць з голаса, я зразумела, што песня ажывая, таму што ў аўтэнтычнай музыцы важны не толькі тэкст, не толькі сама мелодыя, але вось той пасыл, той стан эмацыйны, у якім выконваецца гэтая музыка. І нават я вот для сябе зразумела, што спачатку варта схапіць гэты стан і толькі пасля пачынаць спяваць. Ведаеце, чым больш я вывучала гэтую культуру, мы спяваем музыку з розных рэгіёнаў, і Падзвення, Палесе, Пасожы, Цэнтральная Беларусь, ёсць у нас рэпертуар з Панёмання. Чым больш я спасцігала, тым больш я пераконвала, што гэта нейкая бездонная крыніца, крыніца энергіі, крыніца сэнсаў. Вогуле вельмі часта ў тэкстах традыцыйных песень мы знаходзім нейкія аскепкі старых міфаў, якія сышлі і нідзе не былі зафіксаваны. І гэта вельмі такое цікавае падарожжа, вандраванне ў прасторы і часе, таму што традыцыйная культура, яна фарміравалася тысячагоддзямі, нясе ў сабе напластаванне розных эпох. Калі мы выконваем розныя жанры, мы маем магчымасць паглыбіцца на розную храналагічную глыбіню. І, безумоўна, калі ты пераймаеш вось гэтую манеру выканальніцкую аўтэнтычную, ты атрымліваеш магчымасць прапусціць скрозь сябе гэты матэрыял і адчуць вось гэтую энергію, якая сапраўды транслявалася стагоддзямі, калі не тысячагоддзямі, перадавалася з пакалення ў пакалення. Тут ўвогуле вельмі цікавыя рэчы. Справа ў тым, што наша сучасная музыка, гэта музыка, як не дзіўна, яна аднаразовая, да? Мы кажам хіт, кажам песні аднадневкі, вот нейкая песня была папулярная, пасля яна сыходзіць. Можа быць, нешта пераходзіць, так скажам, у рэтра, у нейкія такія настальгічныя рэчы, якія папулярны, безумоўна, маюць запатрабаванасць, але ўсе гэтыя песні, кожная песня, яна створана аўтарамі. Кампазітар, кажам так, паэт піша словы, і чалавек вкладвае нешта сваё асабістае ў гэты твор. А традыцыйная песня, як мы ведаем, яна не мае аўтарства, і яна прадукт калектыўнай свядомасці, таму што гэтая музыка, яна акумулявалась, назапашвалась многімі пакаленнямі, шліфавалась. І паколькі ў культуры няма нічога выпадковага, мне блізкі падыход антрапалагічны функцыяналістаў, я лічу, што кожны элемент культуры, ён выконвае нейкую вельмі важную функцыю дзеля таго, каб грамадства магло нармальна існаваць і сябе захоўваць і развівацца далей. Дык вось, вот эта традыцыйная музыка, на маё адчуванне, яна выконвала шэраг вельмі важных функцый. Ну, па-першае, канешне, для кожнага аўтэнтычнага выканаўцы на першым плане стаіць тэкст. Безумоўна, для іх вельмі важныя словы. І тэксты, якія нясе ў сабе традыцыйная музыка, безумоўна, яны фарміраваліся ў розны час, былі прымеркаваны да розных падзей у жыцці чалавека. Самы архаічны пласт даносіць, як я ўжо казала, аскепкі міфаў, нейкіх цікавых сюжэтаў. Так, напрыклад, з купальскіх песень мы дазнаемся, што купалля гэта быў час, калі адбываўся нейкі нябесны шлюб. Сам Бог сына жэніць, Ілля дачку аддаець. Да? І вот это вот сюжэт пра шлюб дзяцей нейкіх там боствоў нябесных, ён адбываўся менавіта на купалле. Гэтага вы не знойдзеце в літаратуры, в энцыклапедыях па міфалогіі славян. Да? А это данеслі вот это аскепак, нейкі кавалак, фрагмент міфа, данеслі да нашага часу, да 20-го стагоддзя фалькорныя тэксты. Ёсць жанры пазаабрадавыя, беседныя, песні, баладныя, яны распавядаюць гісторыі з жыцця. І калі вы пачулі, як спяваюць гэтыя песні, напрыклад, палескія бабулі, яны пражываюць гэтую гісторыю. Яны не проста механічна прамаўляюць словы, для іх вельмі важна вот тая гісторыя і тая мараль, якая вынікае з гэтай гісторыі. Такія песні, яны вельмі часта мелі выхаваўчы момант. І я думаю, што гэтыя песні ў пэўным сэнсе замянялі нашым продкам такі від мастацтва, як кіно. Таму што вот цікавая структура тэкстаў баладных песень, там заўсёды задаецца нейкі такі краявід, там у Ілузі Азяречка, альбо там за гаєм зелененьким, а пасля розгортується на фоні гэтай декорації, розгортується нейкая гісторія. Часом там пропускаються нейкі хронологічні адрески. Ну, це все вельми кінематографічно, на мою думку, всі гэтыя сюжети. Таким чином важний текст. Другое, что важно у традиционной музыки, это супольное выполнение. Потому что вот чем отрознивается традиционная песня от песни сучасной. Мы зараз в основном пассивно споживаем музыку. Мы приходим некое прихожее место, например, в кавярню, чуем музыку, альбо идем специально на концерт, как послухать добрую музыку, мы ее просто споживаем. А у традиционной культуры там не было слухачоу, там все удельничали традиционные весы, давнее спевали все. И люди, которые разом спевали, яны вельми моцно интегровались. Эта песня, яна вельми примушая прислуховываться, подстраиваться, шукать некую гармонию. Ну, шляхом своего досвіду особистого, магчыма, это субъективный пункт гледжання, але до якого я пришла, гэтые песни, гэта такий способ подпитки энергией. Потому что, калі люди спевают гэтые песни, особливо обрадовые песни, нечто с нами отбывается. Потому что вельми часто здарается так, калі ты после працы змушены, стомлены, идешь на репетицию, спеваешь, и после с репетиции уже скачешь зайчиком, да, у тебя ты полный життя, жадание жить, жадание робить нечто далее.
Антоновна, з таким захапленням, з таким веданням усяго відбулася наша розмова. Я маю на увазі то, як ви розказували про традиційну культуру. Для вас це все ж таки має чи в неким сенсі релігія?
Покольки я не музикант, я антрополог, я дослідую культуру, спостерігаю її і не тільки в теорії, але і на практиці. І зараз мене вельмі клапотіць питання, наколькі ось гэтая старая культура, традыцыйная, можа быць запатрабавана ў сучасным грамадстве. Таму што, з аднаго боку, безумоўна, мы бачым, што культура імкліва мяняецца, свет імкліва мяняецца. Толькі вот на вачах двух пакаленняў тэхналогіі настолькі крушылі наперад, да, вот параўнаць там гады майго юнацтва, калі ў нас камп'ютар яшчэ быў рэдкасцю, да, это на маіх вачах камп'ютар паступова стаў прадметам такога звычайнага ўжытку, а пасля з'явіўся інтэрнэт, а тады з'явіліся ўсе гэтыя гаджэты. Гэта мяняе свядомасць людзей, гэта мяняе спосабы камунікацыі. Культура імкліва мяняецца, трансфармуецца. Навошта чапляцца за старое, за некія такія перажыткі мінулага? Безумоўна, мы ўжо не жывем гэтымі самымі аграрнымі цыкламі. Гарадскія жыхары не сеюць, не жнуць. Для іх многія праблемы, якія хвалявалі даўняга селяніна, яны адышлі на другі бок. І пытанне, навошта за гэта чапляцца? А з іншага боку, я бачу, што у многіх еўрапейскіх краінах, вось на прыкладзе Польшы я назіраю гэты працэс, ідзе такая хваля абуджэння інтарэсу да сваіх каранёў, да аўтэнтычнай культуры. І такія фальклорныя летнікі, якія на пачатку збіралі там пару дзясяткаў энтузіястаў, якія прыязджалі на вёску, вывучалі мясцовыя рамёствы, мясцовыя песні. Зараз гэта падзеі, якія збіраюць тысячы людзей, у якіх абудзілася вострая настальгія па сваіх каранях, і якім гэта все цікава. Я думаю, што беларусы – это сялянская нацыя. Это было яшчэ ў 20-х годах констатавана. І я думаю, што непазбежна нас гэтая хваля таксама дагоніць. І паколькі мы зараз все шукаем некіх практык, да, якія дапамогуць нам выжываць у свеце перапоўненым інфармацыяй, стрэсамі, якімі новымі фактарамі экалагічнай рызыкі, мы панічна шукаем некіх сродкаў, да, якія дапамогуць нам аднавіць нашы сілы, атрымаць волю і жаданне жыць далей. І я думаю, што традыцыйная культура, традыцыйнае мастацтва, традыцыйная песня, танец, яны несуць сябе вельмі магутны, вось гэты запас ведаў, які нам перадалі нашы продкі, і якраз тут, можа быць, знаходзяцца тыя спосабы терапіі і аднаўлення чалавечага патэнцыялу, якія будуць запатрабаваны ў бліжэйшай будучыні. Таму я лічу тое, чым я займаюся, і мае сябры, я ўжо не лічу іх сваімі вучнямі, я называю іх сваімі сябрамі, удзельнікі гурта «Варган», я думаю, што гэта ў хуткім часе будзе вельмі запатрабаваным.
Дзякуй вам вялікі, Вольга Антонаўна, я спадзяюся, што да новых сустрэч. Прынамсі, мы вас будзем вельмі чакаць, прыходзьце.
Дзякуй.
Художественный руководитель полоцкой группы «Варган» Ольга Емельянчик сегодня стала гостем нашей программы. Я, Алина Страшкевич, на этом, дорогие слушатели, с вами прощаюсь. До встречи ровно через неделю на волнах Международного радио «Беларусь».
Зялёная вардуброва,
ты не бі мяне, не страляй мяне.
Зялёная вардуброва,
табе малайцу я прыгаджуся.
Зялёная вардуброва,
а як будзеш ты, ты жаніцеся.
Зялёная вардуброва,
твая залюбка дужа далёка.
Зялёная вардуброва,
за сінім мурам, за быстрай ракой.
Зялёная вардуброва,
цябе малайца я перавязу.
Зялёная вардуброва,
цябе весяло на права крыло.
Зялёная вардуброва,
тваю дзяўчыну налева крыло.
Зялёная вардуброва,
тваю дружыну на сярэдзіну.
Зялёная вардуброва,
тваю свацечку на галовачку.
Зялёная вардуброва,
тваю музыку хоць на языку.
Зялёная вардуброва, зялёная вардуброва.